Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире передача, подготовленная корреспондентом Марии Заостровных. Сегодня в гостях у Марии лауреат театральной премии «Браво», преподаватель Екатеринбургского театрального института, арт-директор Дома актера, актер, режиссер и театральный деятель Александр Фукалов.
Александр, вы ведь первый раз у нас в студии.
Да, да.
Расскажите тогда, наверное, что немного о себе для начала. Да, как вообще вы пришли вот на эту стезю актерскую?
Да, собственно говоря, я с детского сада увлекался театром и занимался в театральных студиях во Дворце пионеров Надежды Сергеевны Фисько. В 15 лет я пришел, был приглашен в оперный театр, работал артистом Миманса. И после школы поступил в театральный институт, собственно говоря, у меня другой дороги не было.
То есть это ваш личный выбор, так сложилось, да?
Да.
Вам наверняка предлагали ведь очень много различных ролей. Скажите, а по каким критериям вы отбираете для себя роли?
Я не скажу, что мне очень много предлагали. У меня на счету порядка 100 ролей в театре и кино. Я большую часть своей творческой жизни отслужил в частном театре. В принципе, такого, что вот сыграешь это или не сыграешь это, такого разговора не было. Приехал режиссер, вот пьеса, вот ты назначен на эту роль, вперед действуй.
А если роль не нравится или роль какая-то плохая?
Это немножко не тот разговор. Как бы, что значит плохая роль? Плохих ролей не бывает, есть плохие артисты. Понимаешь, что ты обязан, ты должен сыграть то, что тебе дают. Да, бывают сложные роли, да, где сложные в том смысле, что как-то мне, скажем, в 30 лет играть 17-летнего Керубина, например, да, но тем не менее, да, режиссер видит, что моя фактура подходит для его решения, для его замысла, я играю, там, да, у меня на счету есть роли, там, да, злостные полицейские убийцы, у меня там есть, ну, злые персонажи, там, да. Но это все персонажи, это все роли, они все существуют для того, чтобы, и ты их делаешь для того, чтобы, выйдя на сцену, чему-то как-то зритель что-то понял в этой жизни.
Ну, то есть воспитать зрителя или просто же показать ему картинку?
Ну, это вы уже режиссерский вопрос задаете. Тут к выбору роли актерам отношения это не имеет. Это уже задача режиссера — свести воедино все элементы театрального спектакля, все элементы театрального действия, чтобы зритель вышел чем-то наполненный. Сложно, скажем, да, говорить о перевоспитании, например, там, взрослых людей, да, но оказать влияние на умы театр может. Да, знаменитая фраза Гоголя о том, что театр – это такая кафедра, с которой можно много добра сказать миру.
Ну вот да, раз уж вы заговорили о театре и о том влиянии, которое он оказывает, вот как вы считаете, что есть сегодня современный театр?
Знаете, я как-то в течение жизни всегда пытаюсь дать определение тем или иным понятиям, с которыми сталкиваюсь, да, начиная от понятия там любви, веры, дружбы, ненависти. И театр в последнее время я для себя сформулировал так. Театр – это такое место, специально подготовленное, специально оборудованное, если хотите, где специально подготовленные люди, я имею в виду не только актеров, но и зрителей, проводят эксперименты над временем и пространством.
И в чем же в таком случае цель этих экспериментов?
Цель в сохранении эмоционального багажа человечества. Цель в сохранении философских мыслей человечества. В сохранении и развитии в тех людях, которые с ними еще не знакомы. В тех людях, которые вступают на жизненный путь, да, если говорить о молодежных каких-то спектаклях направленных.
Вот. Ну ведь, вот смотрите, театральная среда, люди, которые ходят в театр, ну, возможно, это мнение, да, какое-то, может быть, это стереотип, что люди, которые ходят в театр, это, ну, не знаю, там некая элита, что ли, это мыслящие люди в первую очередь, это люди, которые готовы что-то делать, это люди, которые готовы думать и отвечать за свои поступки. А в таком случае, что пытается, возможно, театр предложить таким людям?
Немножко неправильная постановка вопроса. Театр – самый демократический институт, который я знаю в этом мире. Ни государство, никакой другой общественный институт не обладают тем демократизмом, который есть в театре. Поэтому театр открыт для всех. А не только там для думающих, не думающих. Ну, нет такого понятия. Вот элита – это думающие люди. Да? Все люди думают. Каждый о своем, но думают. И дети думают о чем-то, да, как бы, хотя они, может быть, еще не так образованы, как, скажем, взрослые, да, но они тоже о чем-то думают, они тоже соображают. И когда они видят, как на сцене происходит какое-то, какая-то подлость, какое-то зло, какое-то коварство, да, они тут же включаются в эту историю, в отличие, скажем, от взрослых людей, которые же говорят, ну, это театр, это же, мы все понимаем, что нас обманывают и так далее, это все понятно. Но эмоционально они на это реагируют. А разбудить в человеке какие-то чувства, разбудить в человеке какие-то эмоции, какие-то мысли – вот задача театра. И сохранить это. Вы понимаете, театр вышел из религии. Греки, которые приходили на спектакли, они сюжет знали наизусть.
Но и тем не менее...
Мифы, на основе которых писались пьесы, были известны всем грекам. Но, что интересно, греки приходили послушать, как сегодняшний драматург, сегодняшний автор, это всегда был конкурс определенный, да, вручались награды, призы за лучшую трактовку того или иного мифа. Да. Они приходили послушать, какие мысли сегодня им предлагает автор, о чем он сегодня предлагает им задуматься, сохраняя традицию, задуматься о дне сегодняшнем. Да, есть определенный набор пьес, которые ставятся постоянно. Тот же «Вишневый сад», «Вишневый там, скажем, сад», да, да. То есть, вот классический пьес, который, да, там «Гроза», я не знаю, и так далее. Это уже миф. Это уже определенное для нас, сегодняшних людей, это уже миф. Это определенная история, сюжет, который мы знаем. Мы знаем, что Офелия утонет, мы знаем, что Дездемену задушат, мы знаем, что Катерина утопится, мы знаем, что Вишневый сад вырубят и так далее. Мы знаем, что Анна Каренина ляжет на рельсы.
Да.
Мы все эти истории знаем, но мы приходим на это посмотреть почему-то. Нам интересно, как эта история отзовется в нас сегодня. Зритель тоже должен быть подготовлен, я считаю. Почему я говорю, что в театр должны приходить подготовленные люди, и как актеры, да, специально обученные, да, и зритель должен быть специально обучен. В этом смысле это мыслящие люди. Если я прихожу даже, я могу прийти даже на комедию, которую я, сюжет которой я не знаю, французская там комедия какая-нибудь хорошо сделанная, да, и так далее, которую нам привозят антрепризы. Но в таком случае я подготовлен к тому, что меня сейчас будут развлекать. И я ведусь на этот розыгрыш, на эту... комедию и так далее. Но я против, например, скажем, я противник такого театра, бездумного совершенно. И даже в комедиях, которые вот сейчас просто вот заполонили достаточно мощно российскую сцену, даже в этих комедиях всегда можно найти ударное место, которое заставит зрителя замолчать после полутора часов хохота, замолчать и подумать. Они променяли это сыграно.
Ну, наверное, вот, мне кажется, цель каждой пьесы показать, как бы, ну, то есть, чтобы каждый зритель увидел, получается, себя.
Не обязательно себя, но чтобы в нем это отозвалось каким-то образом.
Естественно, то есть какой-то отклик должен быть.
Ну, обязательно, конечно.
Вот смотрите, в таком случае, кто нам может предложить... Сегодняшний современный театр, я не говорю сейчас про классику, понятно, что очень многие режиссеры ставят, актеры всегда играют, но я хочу вас спросить именно вот про новые постановки, которые именно вот о нашей современной жизни. Что сейчас ставится, на что, возможно, стоит сходить, на что не стоит сходить?
Ну, я бы не ставил вопрос так, на что не стоит сходить. Если человек интересуется театром, если человеку театр интересен во всех его проявлениях, да, есть смысл ходить и смотреть все. Я сторонник того, что такого принципа, что пусть цветут все цветы. Да, ну, немножко, что касается театра, пусть будет любое творчество. Самодеятельное, любительское, профессиональное, какое угодно. Творчество на основе классического материала, современного материала не проблема. Там, я не знаю, с использованием спецэффектов каких-то без онных. Но пусть это будет. Приходите, смотрите. Вы пришли в театр, да? Вы насладились, вам захотелось прийти еще раз, испытать какую-то новую эмоцию, испытать какую-то, подумать о чем-то ином. Приходите. Если вам этот театр не понравился, если вам не понравился этот режиссер, эта команда, это, да, вы, для вас это, на вас это не произвело впечатление, ну не ходите тогда туда. А говорить вот так вот, что вот надо сходить на эту постановку, на эту, ну я так не могу, я уважаю своих коллег, уважаю их творчество.
Но и тем не менее.
Даже те их спектакли, которые на меня не произвели впечатление или вызвали какое-то отторжение.
Ну,
кому-то они нравятся.
Опять же, каждый спектакль – это некое влияние на зрителя, да, это некое, да, на него воздействие.
Да, да, обязательно.
Тогда какое воздействие, какое влияние оказывает современный театр на зрителей, которые приходят?
Ну, это надо у зрителей спрашивать. Не у меня. У меня есть своя какая-то линия. Как у Пушкина сказано, и чувства добрые я лирой вызывал.
Вы же ведь, наверное, ходили на некие современные постановки. Mm-hmm. Что-то, возможно, понравилось. И вот со стороны себя как зрителя, какое влияние они вас оказали?
Я очень благодарный зритель. Мне чаще всего нравится все. Другое дело, что меня иногда раздражают какие-то пошлые вещи на сцене, но, скажем, екатеринбургские театры стараются держаться в норме. Даже если, да, говорить о театрах, которые пытаются освоить современную драматургию или классику сделать современными какими-то средствами театральными, необычными, непривычными, да, то даже здесь я понимаю, что это поиск, что это эксперимент, и я выношу решение как зритель в пользу этого эксперимента, даже если он мне не понравился. Потому что, ну, театр должен развиваться. Сейчас идет поиск формы, идет поиск путей развития театра. Русский репертуарный театр, не скажу, что он умер, его всячески пытаются поддержать. Это то, чем Россия может гордиться в мире. Русский репертуарный театр. Но сегодня он в ситуации стагнации определенной. Нужно найти пути его развития. И все этим на сегодняшний день озабочены. Понятно, что через 20-30 лет эта проблема будет решена. Но вот этот период нужно пройти. Нужно понять, что нафталиновые спектакли, да, как называют, да, они тоже необходимы. Они, это и отдушина для определенного круга людей, да, которые к этому привыкли, которым это и надо. И для определенных актеров, которые иначе не умеют на сегодняшний день играть. Они уже в возрасте, они уже в каком-то, да. А молодежь может экспериментировать, да, там 40-летние могут экспериментировать еще, там даже 50-летние пытаются. То есть, но это все поиск. Как в любом виде деятельности есть периоды остановки какого-то, застоя, да, есть периоды развития. Сейчас идет поиск, очень мощный причем. Поэтому очень много разговоров, поэтому очень много споров и так далее. К сожалению, законодательство никак не может устаканиться в нашей стране. Едет в одну сторону.
Законодательство у нас отдельное.
И все развернулось, да, и едет в ту сторону, откуда только что приехала.
Но поэтому как бы... Выбор тем, это ведь тоже соответствующий критерий, да, по которому вот молодые режиссеры выбирают темы, да, какие-то. То есть не все ведь сейчас ставят классику, особенно молодые режиссеры. Они ищут какие-то некие
Почему?
Другие
очень,
темы.
Почему? Очень много режиссеров молодых ставят классику. Я как бы, у меня статистики нет такой по России, да, но я вам скажу, пожалуйста, вон Юля Батурина, главный режиссер Серовского театра, она регулярно ставит классические произведения. Пожалуйста, Ричард III Шекспира, который получил там главный герой премии «Браво» на нашем последнем фестивале, да, она только что в Шадринске поставила «Ревизора», то есть при этом она не забывает ставить современные пьесы, и «Чморик» идет у них в Серове, и в этом смысле, да, та же самая ситуация и в Ирбите, и в Каменске, и в Тагиле. То есть классика незабываема, потому что это классика. И молодые режиссеры к ней обращаются постоянно.
А вот, кстати, раз вы, так скажем, все равно знаете вот эту вот некую ситуацию о том, что ставится современными молодыми режиссерами, хотелось бы узнать, вот православная культура, культура России в принципе, она связана с православием, она до сих пор тесно связана, кто бы что ни говорил. И вот имеет ли это сейчас какую-то возможность выхода именно вот на сцену? Влияет ли эта культура как-то на умы, на молодых режиссеров? Хотят ли они ставить нечто подобное, чтобы...
Что вы имеете, как бы, да, вот православные пьесы, святые как...
Хотя бы что-нибудь, да.
Святые как герои драматургии. Тема любви, это тема любви. Она и в современной драматургии, и в классической драматургии, и в православной культуре, и везде это любовь. Да, тема веры, она всегда тема веры, да, и так далее.
Ну вот хорошо, поэтому, давайте немножко перефразируем. Вот обыгрывается ли современными режиссерами тема веры, тема Бога, тема святых?
Если она есть в материале пьесы, конечно, а как иначе-то? Я как бы сейчас примера не приведу, но, пожалуйста, к нам вот буквально в октябре месяце приезжал в театр из Ярославля, привозили спектакль, посвященный... Я, к сожалению, просто не был, не видел, сам играл в этот день спектакль. А кому-то из основателей России, то ли Владимиру, князю Владимиру, mm-hmm. то ли, ну, кому-то вот из святых наших. Потому что спектакль был приезд этого спектакля был приурочен к годовщине государственности России. Да, есть пьеса про Петра и Февронию, там, да, есть еще наверняка... Как, если есть тема, если есть материал для того, чтобы это... И это режиссер вдруг посчитал необходимым эту тему вынести на обсуждение со зрителями, да, на сцену, а почему нет-то? Как бы?
То есть сцена – это в первую очередь некое обсуждение со зрителями.
Ну, конечно, все равно идет диалог, да, пусть он... Пусть со стороны зрителей молчаливый, может быть, иногда, да, но это все равно диалог. Я же выхожу на сцену, чтобы что-то сказать, чтобы для того, чтобы воздействовать, надо что-то ему сказать. Можно без слов сказать, да, то есть существуют пластические спектакли, там, балетные спектакли и так далее, но все равно это диалог. Театр – это коврик и два человека. Один на коврике, другой рядом. Один исполняет, другой смотрит.
Вы сказали, что в современных постановках, пусть не во всех, но есть пошлость. Плюсом к этому хотелось бы упомянуть, что по телевизору еще, да, плюсом мы видим очень много различных, ну, назовем ее чернухи. Как вы считаете, это то, что зритель хочет смотреть? Или это, возможно, Западом навязано? Или
вы
это...
про заговор против России?
Я не про заговор, я про то, что вот то, что мы видим, всю эту чернуху, все, что мы видим на экранах, все, что отчасти мы можем наблюдать в театрах, это следствие упадка культуры, это навеяно,
знаете,
Западом,
пошлость,
или же вот
пошлость
человек
в театре, так изложился? Пошлость в театре существовала всегда. Не все постановки дореволюционного театра, скажем, да, или советского, были гениальными, там, да, на каком-то таком уровне. Всегда это существовало. Все дело в ответственности художника, который это делает. Сейчас появилось телевидение, появилось кино, да, то есть это все равно 100 лет кино недавно было, телевидение еще меньше, да. И сюда, как в этот вид искусства, моментально с первых же каких-то вещей проникло и пошлость, и гадость, и все, что хотите. Хотя, понимаете, и да, существует стиль ню, который тоже считается эротикой, да, который тоже может быть искусством, а может быть пошлостью.
Ну, это очень тонкая грань, опять же.
Естественно. Да, кто-то скажет, фу, какая пошлятина, кто-то скажет, как красиво, да, то есть это все зависит от художника, где вот это, как он ощущает эту грань и так далее. А насчет того, что мы смотрим много чернухи, так не смотрите. Видите? Вы в курсе, что «Дом-2» – это полное дерьмо? Ну и не смотрите его, не показывайте детям. Вы знаете, что там та или иная программа, передача – это ниже уровня вашего сознания, да? Ну и не смотрите ее. Вы же вольны в выборе. Выкиньте телевизор,
режиссеры,
если там нет ничего хорошего.
Но смотрите, режиссеры, театральные,
ответственность художника, еще раз говорю.
Предлагают
это
то,
ответственность
что
художника. За это им воздастся. Да? Пользуюсь тем, что я нахожусь в вашей студии. За это им воздастся.
А то, что режиссер или художник может идти на поводу у зрителя, с этим как быть?
А что значит идти на поводу у зрителя? Что зритель его заставляет так делать?
Зритель смотрит то, что он производит, тот конечный продукт.
Вот в том-то и дело, что зритель идет на поводу у производителя. Когда зритель включает 31 декабря телевизор, да, сидя всей семьей за столом, включает телевизор, и там по всем каналам одна и та же попса, он либо выключает телевизор, как я, например, в последнее время это делаю, либо я нахожу там какой-нибудь как бы, классический концерт, джазовый концерт, там еще что-то, да, то есть уже какую-то хорошую музыку, да, либо выключает полностью и придумывает, как провести время в кругу друзей, семьи, отметив Новый год, там, да, весело, с танцами, с играми, я не знаю, с снежки, фейерверки и так далее. Всегда можно найти замену тому досугу, который тебе не дает телевизор. Вот и все. Это выбор человека.
То есть в любом
самое случае. Самое сложное, что нам подарил Господь, это, да, это проблема выбора. Да, когда вот вам дерево познания, да, добра и зла, вот и не ешьте, не берите вы это яблоко, не берите, нет. Человек выбрал именно эту яблоню, именно этот плод и сказал, нет, я хочу выбирать между добром и злом. И все время вот это идет. И все время человек находится на этом распутье. Мы все время стоим перед проблемой выбора. Александр. Вы сидите перед микрофоном и выбираете, какой вопрос задать следующий. Проблема выбора. Проблема. Может быть, это не такая не проблема в том, что это проблема, да? Как бы, да? Но тем не менее, да, мы все время что-то выбираем. Мы заходим в магазин и говорим, в магазин ненавижу ходить, потому что такой большой выбор, и все так вкусно.
Поделитесь, наверное, опытом, как вы решаете вот эту вот проблему выбора в плане пресловутого телевидения, что смотреть, что не смотреть, на какие фильмы ходить, на какие спектакли.
У меня так мало времени остается на решение вот этой проблемы, что я хожу, смотрю коллег, потому что это моя работа. Я там выбираю те фильмы, те названия, которые мне или порекомендовали уважаемые мои мной друзья, товарищи, или те, что я знаю, что мне это что-то даст в плане образования, в плане какого-то интереса и так далее, времяпрепровождения. Если... И да, я смотрю по телевизору новости за ужином, когда прихожу в 12 часов ночи домой, да, я смотрю там, ночные новости, еще какие-то, просто чтобы быть в курсе того, что происходит в мире. Иногда я не успеваю смотреть телевизор, да, интернет. Ну, там, новости какие-то. А те фильмы, те спектакли, которые... Да, я пытаюсь не пропускать премьеры в Екатеринбурге. Ну, это просто потому, что это моя работа.
Вот, наверное, из последнего. Может быть, что-то посоветуете посмотреть, на что-то посоветуете пристальное внимание зрителей обратить.
Я не могу вот так вот сходить в этот театр, сходить в этот театр. Идите во все театры, смотрите. Да, недавно была премьера у Коляды, в Коляда-театре «Слуга двух господ». А вот театр драмы объявил о том, что они скоро тоже поставят «Слугу двух господ», но постановщиком будет Кирилл Стрежнев, главный режиссер театра музыкальной комедии.
Ну, это как
сходите в один театр, сходите в другой взгляды. Театр, да, и сравните их для себя. Да, сама, о чем будет, о чем идет разговор в спектакле Николая Владимировича Коляды, и о чем будет идти разговор в спектакле у Кирилла Савельевича Стрежнева. Да, о чем будет говорить один коллектив и другой коллектив со зрителем. Сравните, да, но это до премьеры еще время есть. Открыл сезон театра драмы, да, «Мастером Маргариты». К сожалению, скажем, да, вот на православном радио, тема Йешуа и Пилата выброшена за границу. Ну, невозможно вот так вот взять и поставить весь роман, достаточно сложно это. Видимо, режиссеру пришлось чем-то пожертвовать. Сходите посмотреть, как это сделали наши артисты. Потрясающая, великолепная премьера прошла в оперном театре «Борис Годунов». Сходите, не пожалеете, потому что я просто в восторге, например, от этой постановки и от работы актеров, хора, от работы режиссера, художника. Так можно и поплакать, и посмеяться, потому что все о современной жизни, у современной России за последние 100 лет там есть. «Граф Арий» великолепный в том же оперном театре. «Граф Арий» великолепный, совершенно смешная постановка, редко идущие оперы. У нас великолепный кукольный театр, в котором можно прийти и там завязнуть. Я его очень обожаю. Приходите в Дом актера, в эксклюзивные совершенно вещи делают артисты. Доме актера. Вот Алексей Шестаков, артист театра драмы, который читает Маяковского, такого, какого никто не слышал. Да, мы привыкли к этому трибуну, который достает из широких штанин. А здесь собрана любовная лирика Маяковского, «Облако в штанах», и потрясающий, совершенно невероятный поэт, да, совершенно по-другому поворачивающийся к нам. Совсем скоро в Доме актера пройдет премьера моноспектакля заслуженного артиста России Бориса Горнштейна «Демон» по Лермонтову. Я еще сам не представляю, что это будет, но я приглашаю, потому что Борис Ильич замечательный актер, исполнитель. Мне очень приятно с ним всегда работать в одном спектакле. Мы вместе играем в камерном театре «Дядю Ваню». Приходите. Вот, кстати, для всех любителей каких-то таких вот спектаклей классических, может быть, да, которые наверняка слушатели вашего радио к таким относятся. Камерный театр. Замечательный совершенно коллектив, труппа, где идут классические пьесы, достаточно в классической постановке, без каких-то наворотов вот этих вот современных. К сожалению, да, театр юного зрителя закрылся на реконструкцию на 2 года, но его спектакли идут на нескольких площадках, следите за рекламой, как говорится, и в ДК железнодорожников, и в Центре культуры «Урал», и в Кукольном театре они. И сейчас у них там новый проект «Театр школьной доски», с которым они выезжают в школу там и играют. Причем классические совершенно наши произведения, которые мы знаем со школьных лет. Вот. А труппы великолепные, на них нужно смотреть. Я молчу про театр музыкальной комедии, заслуженный наш, да, а золочёно-масочный такой и так далее. Там можно смотреть почти все подряд.
Ну, один из самых таких, наверное, титулованных театров,
да,
у нас в Екатеринбурге.
Да, это великолепная труппа, великолепный оркестр. Они открыли новую сцену сейчас. Только ради того, чтобы посмотреть, как выглядит новая сцена театра музыкальной комедии, стоит купить билет и пойти туда. Да, есть Коляда театр, есть Волхонка, есть, кстати, православный театр, да, сам театр лаборатории имени Чехова. К сожалению, там 2 года назад, 2 года уже, по-моему, да, нет Натальи Витальевны Мильченко, основательницы этого театра, которая вела всю вот политику этого театра, репертуарную, кадровую и так далее. Но театр существует, театр поддерживает свои традиции, и зритель должен поддержать его материально. Там великолепные спектакли, интересные очень, и детские, и взрослые, и на те темы, которые, вот, скажем, для слушателей, наверное, вашего радио будут очень близки.
Ну,
театр маленький, уютный совершенно.
Ну, это да. Вот, кстати, в чем прелесть таких,
да,
вот маленьких театров, они, да, как правило, очень уютные.
Да.
Так как ты себя, да, ощущаешь в них, аж прямо вот как дома, да, сидишь.
Очень, у нас, к сожалению, у нас в городе не так много театральных мест. Я вот перечислил почти, ну, по-моему, почти все театры, да, которые стационарно существуют на своей площадке со своей базой. У нас очень много небольших частных театров, да, таких как «Мир на ладошке», там, театр «Пиноккио», «Шарманка», вот опять без помещения. Но вот Дом актера, арт-директором коего я являюсь, с радостью предоставляет свою сцену этим коллективам, потому что вслед за ними к нам приходит зритель. И детский, и взрослый. Следите за рекламой, как всегда.
Выбирайте,
что вам нравится. Выбирайте, что вы... Будьте внимательны к тому, что написано в рекламных каких-то проспектах. Прислушайтесь к тому, что говорят ваши друзья, коллеги, круг вашего общения, где они были, что они видели. Может быть, они вам что-то порекомендуют. Потому что самая мощная движущая сила в театре, то, что касается зрителей, это, конечно, радио ОБС. Одна баба сказала.
Это да. Это самые, наверное, надежные источники.
Да,
информации,
да, да,
как бы радиостанции и прочие СМИ не претендовали на эту роль.
Да.
Ну что ж, Александр, я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам пришли, рассказали нам афишу, убедили нас в том, что в современном театре есть что посмотреть, что современный театр не умер, что современный театр – это место, в которое можно сходить, и нужно сходить, стоит сходить. Нашим радиослушателям я напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Александр Фукалов, актер, режиссер, арт-директор Дома актера, лауреат многих премий. Не буду перечислять все ваши регалии. Спасибо вам большое и надеюсь, что до встречи.
До встречи. Еще скажу один момент, добавлю просто. Есть еще учебный театр, где замечательно совершенно. Студенты, еще не отравленные какими-то интригами за кулисья, искренне, чисто играют о том, что они думают сегодня, о сегодняшнем дне, о сегодняшней ситуации житейской и так далее. Поэтому вот еще один театр, наверное, на который стоит обратить внимание.
Ходите в театр, господа.
Да, да. Ходите в театр. Смотрите в нем, живите в нем и умрите в нем, если сможете.